Чарльз Диккенс не был ангелом. У Тортона мальчишник криминальное прошлое, а в поэзии писали и про каннибализм. Молоденькой натурщице заплатили огромные деньги, чтобы она спряталась в торт в одном пеньюаре из компании живых канареек. Ничего удивительного в этом нет, потому что в истории и без пирогов с человеческим мясом уже насчитывалось 34 трупа. Хозяйки на заметку. Просто добавьте немного мышьяка, и любое блюдо станет идеальным. Мужчина больше не мужчина. И Оруэлл писал, что такое чувство, что надкусил я современный мир и понял, из чего он на самом деле. Что-то вроде каши или что это вообще такое? Причем тут Шекспир и стриптизерши. «Пей, как Хемингуэй», часть первая. Добрый вечер, ценители. В эфире подкаст «Come Together», и я его автор Камилла Лусенко. В нашем эфире всего одно правило — говорить обо всем с наслаждением. Мы здесь тратим время только на интересные истории, глубоко обсуждаем то, что нас завело, и получаем удовольствие от процесса. Особенно сейчас. 20-й год знатно потрепал нам нервы, нового 21-го с особенным трепетом ждут даже самые закостенелые циники. Как раньше казалось, что новую жизнь можно начать с понедельника, так и сейчас. Хочется верить, что 1 января растворится все неприятное от коронавируса до доллара по 75. Наверное, мы еще никогда не ставили елки так рано. Выглядываешь вечером с балкона, а все соседние дома уже в гирляндах. Не знаю, чем вы спасались на карантине, но главными моими спасателями стали книги и еда. Когда нет концертов и спектаклей, от работы над собственными книгами ты уже покрываешься страшными мурашками размером с майского жука, каждая, остается только нырять в чужие миры и заедать депрессию пирожными. Я и в обычном состоянии, правда, люблю готовить и угощаться, конечно, но тут заметила одну интересную штуку. Особенное наслаждение испытываешь, если только что прочитал о каком-то заманчивом блюде и тут же его приготовил. Это как книга с эффектом 5D, полное погружение в историю. Боги, какие блюда есть в книгах? Читаешь уже вкусно, но если начинаешь копаться, искать, откуда эти блюда пришли именно в эту книгу, в это время, почему Гарри Поттер пьет именно сливочное пиво, а не виски или Шато Лафит Ротшильд, например, как Евгений Онегин. Вот тогда открываешь настоящую Нарнию. Хотя в самой Нарнии, кроме Рахат Лукума, особенно поживиться нечем. Но у нас сегодня будет настоящий книжный пир. Праздничный, новогодний, со множеством парящих в воздухе свечей над длинным дубовым столом. И приготовьтесь к большому количеству перемен блюд, к лучшим вкусам, от консервативной британской кухни к изящной французской, от знакомых коктейлей к напиткам, о которых вы никогда не слышали. Сегодня мы будем много путешествовать, и нашим билетом станут книги. Писатели будут нашими шеф-поварами, а герои историй выпьют с нами по коктейлю за одним столом. Но мы начнем с легких, фантастических блюд. Потом пробежимся по традициям некоторых кухонь и их отражению в литературе, понаблюдаем за вкусовыми войнами и манифестами писателей в их поддержку, узнаем, можно ли по любви написать поваренную книгу и что с этой книгой будет из-за ревности. Поговорим о выпечке, как об искусстве убийства. И попробуем найти связь между Шекспиром, каннибализмом и тортом со стриптизершами. Я утверждаю, что такая связь действительно есть. Посмотрим, как сочетаются выпивка и поэзия, причем ни разу не вспомним Есенина. Зато, конечно, посидим во всех барах с Хемингуэем, куда уж без этого, и поймем, почему, кстати, сахара там лучше не просить. Ну и в конце опохмелимся, конечно, вместе с писателями. Меню получается настолько большим, что выпусков по теме будет целых 2. И, наверное, странно начинать свой подкаст о книгах и людях с такого спецпроекта, но уж очень хочется звонкого, яркого праздника с красивой едой и искристыми напитками. Я обещаю, что ждать нового выпуска долго не придется, он выйдет буквально через день. Моя задача сегодня проста. Чтобы после прослушивания этого подкаста у вас проснулся жуткий голод. Голод до вкусов, до книг и до жизни, ну, конечно. Если мне удастся достигнуть этой цели, то, пожалуйста, оставьте мне в комментариях пару слов и 5 звездочек, и чем больше звездочек, тем больше у меня будет праздничного настроения. А если у вас возникнут какие-то вопросы или уточнения, вы всегда можете задать мне их в Инстаграме с хэштегом ComeTogether в одно слово русскими буквами, или можете даже написать мне лично, прямо в директ моего аккаунта Камила_Лысенко. Речь, конечно, идет об Инстаграме. Итак, сегодняшняя трансляция называется «Пей как Хемингуэй», часть 1. Мой любимый, кстати, писатель. Ну что, приступим? Кушать подано. Как-то один мой друг написал в чатике популярную шутку про «пока все хотели в Хогвартс, чтобы научиться магии, я хотел в Хогвартс, чтобы поесть». И это чистая правда, потому что у Роулинг какие-то совершенно особенные симпатии к еде. На страницах Патреона некоторые блюда и напитки воспринимаются почти как отдельные персонажи с далеко не последней ролью. И, возможно, такая склонность к фантазиям о вкусностях объяснима тем страшным периодом в жизни Джоан, когда она после неудачного брака осталась с ребенком в нищете и депрессии. И в одном из интервью она даже говорила, что, цитата, «Мы были настолько нищими, насколько можно, не став при этом бездомными. Жили на пособие». Как мы увидим дальше, это не первый пример в истории литературы, когда голодный писатель создает самые вкусные и манящие описания блюд, которые только можно представить. В такой парадигме можно сказать, что Джоан Роулинг сама немножечко ее персонаж Гарри Поттер на первой трапезе в Хогвартсе. После полуголодной жизни у Дурсли ужин в большом зале для него — вот это настоящее волшебство. Гарри посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки были доверху наполнены едой. Гарри никогда не видел на одном столе так много своих любимых блюд. Ростбиф, жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, бекон и стейки, картошка, вареные, печеные и жареные, йоркширский пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчупы, непонятно как и зачем здесь оказавшиеся, мятные леденцы. Не очень-то здоровая трапеза, зато очень в духе британской кухни. И, кстати, любимая еда самой Роулинг — это суши и требуха. Вот тут, пожалуйста, не спрашивайте. Просто не спрашивайте. Но еда едой, а все-таки главный напиток из Патерианы — это, конечно же, сливочное пиво. И с ним забавная история. Дело в том, что этот напиток реально существовал в британской кухне как минимум с XVI века, наряду, например, с гногом, известным у нас как Гоголь-Моголь, и впервые сливочное пиво упоминается на страницах кулинарной книги для хороших хозяек на кухне 1588 года издания. Тогда авторы рекомендовали готовить сливочное пиво из эля, сахара, яиц, мускатного ореха, гвоздики и масла. По другой книге уже 17 века к первоначальному рецепту предлагали добавить корень солодки и семена аниса. То есть еще при Тюдорах британцы делали горячий коктейль из эля, специй и сливочного масла. Но с годами рецепт его забылся, и точно неизвестно, где его откопала Джоан Роулинг, но есть история воскрешения напитка, и она совершенно подлинная. Перед открытием тематических парков по миру Гарри Поттера несколько известных поваров приготовили свои варианты пива и пригласили писательницу на дегустацию. Она выбрала тот вариант, который ей понравился, и его и сейчас можно попробовать в тематических парках по всему миру. Ну, главным образом, это, конечно же, лондонский парк под Лондоном и парк в Америке. Я, кстати, пила его, этот напиток в Гарри Поттер Warner Brothers в Лондоне, и по вкусу он скорее напоминает наш лимонад крем-сода, чем пиво. Но кроме официальной признанной Роулинг-версии есть и другие. Несколько компаний делают бутилированное сливочное пиво, одна — мороженое на его основе. И, кстати, даже в секретном меню Старбакса есть Butterbeer Frappuccino — сливочный фраппучино с тремя частями карамели, ореховым сиропом и карамельным топпингом. Я просто представляю, насколько же он должен быть сладким, и, конечно, на сливочное пиво это похоже. Очень вряд ли. Но если вы хотите приготовить сливочное пиво сами, по классическому рецепту, то вот он. Желтки растираются сахаром, специи, корица, мускатный орех, гвоздика, кардамон и бадьян греются в котле, потом заливаются темным элем. Будьте очень осторожны, потому что пиво должно нагреться, но не закипеть. К горячему пиву добавляются желтки, в конце вливается сливочное масло. И несмотря на очень необычное для наших широт сочетание ингредиентов, этот напиток получается совершенно замечательным и отлично помогает при простуде, но, кстати, очень советую добавить перед подачей взбитых сливок или немного мороженого сверху. И, пожалуйста, не вставайте после на весы. А если вы захотите получить полный рецепт сливочного пива, то смело пишите мне в директ, я с удовольствием поделюсь. Ну а давайте вернемся в Хогвартс. Когда каждый съел столько, сколько смог, остатки еды исчезли, оставив тарелки совершенно чистыми, какими они были в начале ужина. Мгновением позже появились десерты. Горы мороженого всех мыслимых видов, яблочные пироги, пироги с патокой, шоколадные эклеры и пончики с джемом, трайфл, клубника, желе, рисовый пудинг. Он, судя по всему, пирог с патокой – любимый десерт Гарри Поттера. У нас его приготовить, правда, довольно сложно, потому что патока – это побочный продукт при производстве сахара и крахмала. Он продается в отдельных банках, в Лондоне его много, а вот у нас его найти очень тяжело и замене. К сожалению, он, в общем-то, не подлежит. Английская кухня патоку особенно любит, и пироги в принципе, но совершенно отдельное место – в британской кухне и в британской литературе занимает пудинг. «Пудинг, пудинг», — сказала так, как будто позвала Джокера. Все слышали о рождественском пудинге, и сразу вспоминается Диккенс и его рождественские истории. Вот, послушайте вот этот вот момент. «Внимание! В комнату повалил пар. Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки». Это от мокрой салфетки. Теперь пахнет, как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка. Ну, конечно, несут пудинг. И вот появляется миссис Крэтчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астролиста, воткнутой в самую его верхушку. О, дивный пудинг! Это на самом деле прекрасное блюдо. Готовится оно, правда, больше 5 часов, 4 из них уходят только на приготовление на водяной бане, и пудинги, рождественские пудинги, вылеживаются минимум месяц. Вот тогда десерт приобретает по-настоящему королевские оттенки вкуса, и говорят, что правильный пудинг может храниться даже до 2 лет. Ну и только становится вкуснее, но, честно говоря, хоть я и готовлю его каждый год, я и так ни разу и не смогла проверить эту истину, потому что обычно пудинг разлетается так быстро, что ты даже не замечаешь, как это так получилось. Но давайте обратно к понятию пудинг. Многие наверняка слышали о йоркширском пудинге. Это второе по популярности блюдо в литературе. И большинство думает, что это десерт. Или мусс. Или что-то вроде каши. Или что это вообще такое? Но на самом деле... Пудингом в английской кухне называется все, абсолютно все. Например, фаршированные рыбьим фаршем колбаски, про которые Оруэлл писал, что такое чувство, что надкусил я современный мир и понял, из чего он на самом деле. Или рисовый пудинг, который по консистенции напоминает запеченную кашу, как в детском саду. Но йоркширский пудинг, про который столько написано, это вообще абсолютно уникальное блюдо. Его первоначальное название — капающий пудинг. И это сегодня гурманы спорят, какова должна быть высота идеального йоркширского пудинга 4 дюйма или 5 дюймов. А вот изначально он считался едой бедняков, собирающих остатки пирог господ. Классический йоркширский пудинг – это что-то вроде полой булки из простого блинного теста, которое ставилось в духовку под противень с ростбифом. С мяса на тесто капал жир, пропитывая основу, и вот в этом-то и заключается знаменитый секрет йоркширского пудинга. Не очень романтично, конечно, но сытно весьма, и на самом деле это настоящий кошмарный сон всех французских кулинаров. Британская кухня, так часто описанная в литературе, не раз становилась полем боя между гурманами, и большинство американских, французских и итальянских писателей были от нее действительно в ужасе. Например, взять того же самого Свифта, автора «Путешествия Гулливера», которому однажды перед банкетом в британском стиле предложили оценить меню. И вот тогда Свифт сказал: «Лучше покажите мне список гостей, список блюд все равно мне не понравится». А Генрих Гейне во «Флорентийских ночах» писал про британские гурманства так: «Избави Бог каждого доброго христианина от их соусов, которые составлены из 1/3 муки и 2/3 масла, или для разнообразия из 2/3 муки и 1 масла». Простые соусы, но огромное разнообразие блюд – это главные черты британской кухни, потому что действительно за обычным «мистер Шерлок Холмс сидел и завтракал» у Дойля скрывается очень большое количество проблем для миссис Хадсон, потому что классический британский завтрак состоит из овсянки, жареных яиц, бекона, картофеля, сосисок, бобов в томатах, грибов, тостов, масла, джема и фруктов одновременно. Моэм иронизировал, что в Англии можно неплохо питаться, если завтракать 3 раза в день. У искушенной мировой общественности было достаточно поводов для иронии, и по сравнению, например, с французской кухней, британская выглядела почти Франкенштейном. Французская кухня всегда была эталоном. Даже Джек Лондон в «Отступнике» воздавал хвалу знаменитым плавучим островам. А для тех, кто не знает, этот десерт представляет из себя воздушные белки в яичном креме «Англез». И особенно он захватил сердца в 19 веке, хотя появился на целый век раньше. Его называли «поцелуй ангела». «Безе» происходит от французского слова «бези». Ну, это, конечно же, означает «поцелуй». На второе его название, популярное в России, это «испанский ветер». И вы можете думать, что не знакомы вообще с этим лакомством, но на самом деле вы знаете его со школы. Вспомните записки охотника Тургенева, где он описывает обед следующим образом. «Обед был действительно недурен, и в качестве воскресного не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров». Действительно, очень часто, когда мы читаем в школе произведения мировой классики, в частности нашей, даже не всегда мировой, мы даже не задумываемся о том, какие детали спрятаны в тексте, и если хоть чуть-чуть больше в них разбираться, картинка и восприятие книги складываются совсем по-другому. Но давайте вернемся к кулинарным войнам британцев и французов. Здесь начинается самое интересное. Итак, британские и французские авторы отдают предпочтение больше французской кухне, но вдруг, невзирая на простоту и приземленность английского стола, в 1945 году Джордж Оруэлл неожиданно пишет яркое эссе «В защиту британской кухни», где перечисляет самые известные блюда, разбивает миф о соусах и даже немножечко отвешивает пару шпилек французам, которые мяту используют только для напитков. Почему? Помните, мы говорили о том, что голод часто становится вдохновением для создания лучших описаний блюд? У Джорджа Оруэлла была действительно непростая судьба. Его звали Эрик Артур Блэр на самом деле. Он был рожден в Индии, после переехал в Лондон, оттуда в Париж, где долгое время жил в худших притонах, перебиваясь случайными заработками. Потом он снова вернулся в Лондон. До этого он работал в парижском ресторане, потом собирал окурки по лондонским мостовым и ходил по церквям. Но не для того, чтобы пообщаться с Богом, а чтобы получить сладкого чая с булкой, который раз в сутки можно было получить в любой практической церкви. Его описание ночлежек и дешевых гостиниц – это практический путеводитель по жизни бродяги 20 века. И, конечно же, Оруэлл был очень хорошо знаком с голодом, потому что вот если посмотреть его автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», там можно встретить вот такой потрясающий совершенно отрывок. «Открываю, что такое быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины, везде еда. Гигантские, оскорбительно расточительные груды, свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того, как поймают. Не решаешься исключительно из трусости. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями». Кстати, я очень советую вам эту книгу. Это удивительное путешествие в атмосферу, в которой никто из нас никогда не оказывался. Там истории реальных людей 20 века, от самых низов до сияющих лощеных господ, и тонкое описание быта, деталей, мелочей того времени. Читаешь и удивляешься тому, как сильно и как быстро изменился мир. После знакомства с этой книгой манифест Оруэлла воспринимается, конечно, вполне логично. Впрочем, не только он защищал честь британского гурманства. Мы уже вспоминали Диккенса. Он действительно создавал удивительно вкусную атмосферу еды в своих книгах, но мало кто знает, что его жена, Кэтрин Диккенс, тоже имела связь и с едой, и с литературой, и весьма горячую связь. Кстати, интересно, да, как мало мы знаем о женах великих писателей, а ведь иногда их роль не только в карьере их мужей, но и, в принципе, в мировой литературе или в других сферах, она не просто неоспорима, она бесценна. В общем-то, Кэтрин Диккенс можно так сказать, потому что она была не только удивительной женой, но еще и удивительным писателем и удивительной женщиной. Я думаю, что однажды можно будет даже сделать выпуск про жен великих писателей и посмотреть, кем же они были и что же они оставили после себя в мире. Но давайте вернемся к истории. Все, что пишет женщина, всегда замешано на чувствах. А неосторожная фраза с точки зрения феминизма, конечно. Но давайте спустим мне эту маленькую неловкость. Так вот, книги, которые были написаны женами известных писателей, таких, кстати, довольно много, отражают не только их привычки в еде, но и отношения семьи. Чарльз Диккенс не был ангелом. Совсем нет. Изначально весьма бедный, но талантливый, он нашел способ максимально выгодно распорядиться своими ресурсами. Поговаривает, что основным аргументом его женитьбы на Кэтрин Диккенс в девичестве Хогарт был ее отец, владевший издательством, где Диккенс публиковался, в журнале которого публиковался Диккенс, и все шло неплохо. Поначалу Кэтрин подарила мужу целых 10 детей, что, в принципе, конечно, даже звучит жутко сегодня, и стало трамплином для его литературной карьеры. Чарльз перестал бояться долговых ям, начал всерьез заниматься литературой. Ну, впрочем, делал он это, конечно, своеобразно, потому что, например, знаменитые записки Пиквикского клуба были написаны, по его словам, обдуманно, как хорошо приготовленный бекон с прослойками. Сравнение особенно ценно в рамках этой истории, потому что пока Чарльз творил литературу, Кэтрин Диккенс с открытым сердцем бережно собирала любимые рецепты мужа в кулинарную книгу, которая была издана в 1851 году. Чарльз даже написал для нее предисловие, а потом изменил не книгу, жене. Изменил и не один раз. Кэтрин, как натура серьезная, после развода изъяла все рецепты любимых блюд мужа из своей книги. Книга, кстати, пользовалась достаточно большим успехом, ее переиздавали 9 раз, и надо быть осторожнее с женщинами. Нет, я на полном серьезе, надо быть очень осторожными с женщинами, потому что пока писатели-мужчины восхваляют сытные мясные пироги или колбасы в качестве атмосферы книги, писательницы поступают тоньше. Они пишут про выпечку и превращают ее в оружие. Агата Кристи. Агата Кристи написала больше 80 детективных романов. В нескольких десятках из них оружием убийства являются не нож или пуля, а блюдо или напиток. И действительно, такое хозяйке на заметку. Просто добавьте немного мышьяка, и любое блюдо станет идеальным. Ну, про яды писательница знала многое по долгу службы. Она достаточно значительное время проработала в аптеке. Да и про кулинарию тоже. Самые теплые ее воспоминания из детства были связаны с кухаркой, готовившей, по мнению Агаты, лучшее в мире печенье. Интересно также вспомнить десерт из детектива «Объявлено убийство» – торт «Восхитительная смерть». Он не только существовал в реальности, но и стал вдохновением романа. Торт приготовили друзья Агаты, когда она пришла к ним в гости, и он настолько ей понравился, что она включила его в книгу. Сегодня по мотивам произведения Агаты Кристи написано не только огромное количество литературных исследований, но и несколько полноценных кулинарных книг. Например, кулинар Энн Мартинетти в 2011 году издала книгу «Кремы и наказания», где собраны любимые блюда миссис Марпл и Пуаро. Энн говорит, что это было довольно просто. Достаточно было убрать яд из рецептов Кристи, и книга готова. Судя по тому, что «Кремы и наказания» перевели на 5 языков, дамы оценили такой подход к кулинарии. В дальнейшем Энн написала еще несколько книг о кулинарии как способе убийства. Вообще, конечно, довольно интересное хобби у этой женщины. Но для последней из них это занимательная история. Для последней из этих книг Энн даже посетила несколько тюрем, где взяла интервью у знаменитых отравителей и поговорила об их кулинарных привычках. И выяснилось, например, что большинство убийц предпочитали работать с напитками, а с точки зрения любимого блюда, как орудие убийства, лидирует... Вот секунду, прям даже интересно. Представьте, а что может лидировать, как любимое орудие убийства? Как вы думаете? Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Так вот. Лидирует яблочный пирог. Интересно, догадались вы или нет? Напишите мне в комментарии. Ну, с пирогами вообще все непросто. Как и с тортами. Я утверждаю, что существует прямая связь между Шекспиром, криминалом и тортом со стриптизершей. Сейчас объясню. Впервые описание блюда с сюрпризом встречается еще в древнеримской литературе у Петрония Арбитра. В его «Сатириконе» описывается пир, на который выносят огромного кабана. Когда его взрезают, на волю вылетает с десяток мелких дроздов. В 15 веке встречается новый рецепт торта с бонусом. Внутрь большого пирога следовало поместить пирог поменьше, преимущественно с мясной начинкой, а пустое пространство между пирогами заполнить живыми птицами. Такое блюдо пользовалось большим успехом на пирах в разные времена, но нередко становилось причиной хаоса. Например, Екатерина Медичи на собственной свадьбе подала торт с начинкой из голубей и живых лягушек. Вот просто представьте себе шок присутствующих, когда из праздничного торта практически библейски разбежались по залу очаровательные лягушата. Пока дамы орали, Екатерина, наверное, наслаждалась своим черным юмором. Но при чем тут Шекспир и стриптизерши? Смотрим дальше. В средневековой кулинарной традиции появляются пироги кофин, гробики. Их называли так из-за очень твердого теста, призванного сохранить мясную начинку от порчи. Фактически это были такие пироги-футляры. Есть версия, что именно эти пироги навели Шекспира на идею запечь некоторых персонажей в пьесе «Тит Андроник». Ничего удивительного в этом нет, потому что в истории и без пирогов с человеческим мясом уже насчитывалось 34 трупа. Но далее в истории появились первые реальные человеческие начинки. Правда, живые. В пироги прятались придворные карлики на потеху публики. И только в 19 веке в торт догадались спрятать не карлика, а юную симпатичную девушку. Это впервые произошло на вечеринке, где в числе гостей был даже Никола Тесла. Молоденькой натурщице заплатили огромные деньги, чтобы она спряталась в торт в одном пеньюаре из компании живых канареек. Интересно, что испытывала девушка, запертая в тортике с компанией живых канареек? Они ее не кусали? Автором идеи, кстати, был Стэнфорд Уайт, тот самый успешный архитектор, который был создателем колледжа Бронкса и знаменитой арки Вашингтон-сквер. Человек весьма сомнительных моральных качеств, честно говоря. К примеру, у него в пентхаусе были сделаны специальные качели, на которых предлагалось играть молоденьким девушкам. Девушек он приглашал много, в том числе и Эвелин Несбит, ту самую натурщицу из торта. В тот вечер все прошло бы замечательно, если бы Уайта не убили сразу после вечеринки. И сделал это муж Эвелин Несбит, у которого и так с агрессией были проблемы, а ревность довела до пика. У Эвелин вообще была удивительная женская судьба, но это тема для другой трансляции про муз и чудовищ. Итак, у Торта на мальчишник криминальное прошлое, а в поэзии писали и про каннибализм. Окей, а какая еда еще существует в поэзии? Огромное множество. Ну, например, раз уж мы так долго говорили про англоязычную литературу, будет логичным обсудить шотландского поэта Роберта Бёрнса. Тем более обжора он был тот еще. Это он написал знаменитое стихотворение «Брюс шотландцам», которое до сих пор является неофициальным гимном страны. И это он же написал «Оду шотландскому виски». И вспомним вот один маленький замечательный отрывок. «Пускай иные доброхоты поют про вакховые щедроты, мне оды винные дорвоты осточертели. Пою о скотче вершеплёты, глушите трели. Прошу тебя, старинный скотч, бродя в стакане день и ночь, или с пеной устремляясь прочь струёю резвой, мне по-приятельски помочь, пока я трезвый». Бёрнс также автор восхвалений Хаггиса. «В тебе я славлю командира всех пудингов горячих мира, могучий Хаггис, полный жира и требухи. Строчу, пока мне служит лира, тебе стихи». Вспомним, да, то, что любимое блюдо Джоан Роулинг — это требуха, и я думаю, что к Хаггису она тоже неравнодушна. Но на русский вкус это звучит совершенно отвратительно, не правда ли? Но национальный герой и трендсеттер кулинарных привычек, Бёрнс до сих пор даже из могилы умудряется рулить тем, что едят люди. Ежегодно, в день его рождения, 25 января, шотландцы устраивают ужин Бёрнса. Начинается он почти с молитвы, из со стихотворения Бёрнса «За здравный тост». «У которых есть что есть, те подчас не могут есть, а другие могут есть, но сидят без хлеба, значит, нам благодарить остается небо». На самом деле, очень хорошая такая добрая традиция ценить то, что ты имеешь, мне она очень близка. Но вот меню ужина совсем не близко. Лично меня оно, честно говоря, просто ужасает. Послушайте сами сначала. «Национальный суп коки-локи из ячменя, лука-порея и чернослива. Потом вынос хаггиса под звуки волынки. А хаггис — это бараний желудок, в котором сварены потроха, лук и сало с приправами. И выглядит все это как пузырь с внутренностями, а пахнет как очень странная колбаса. Все это великолепие сервируют с пюре из брюквы». Ну, я бы такое пробовать не стала, конечно, а вот с десертами там было немножечко полегче. Не спрашивайте, почему шотландцы считают десертом овсяные лепешки с сыром, но... Не знаю. Но вот кранахан или кранахан, даже интересно, как правильно это произносится, наверное, все-таки кранахан, я бы попробовала его. Это что-то вроде мусса с ягодами, овсянкой и медом. Мед. Говоря о поэзии и кулинарии, мы, конечно же, не можем не вспомнить знаменитый вересковый мед Роберта Льюиса Стивенсона. Автор «Острова сокровищ» был неизвестен как поэт в Советском Союзе, но в 1935 году ворвался в нашу культуру именно впервые с этим текстом. А для Стивенсона стихи, в общем-то, были отдыхом, поэтому он себя никогда не считал, но... Тем не менее, история диагностировала его как одного из определяющих поэтов Шотландии, и «Вересковый мед», один из самых известных его текстов, на деле является переосмыслением средневекового предания о пиктах. Пикты, если вы забыли, это древнейшие известные предки шотландцев, по распространенной версии, произошедшие от кельтов, но, кстати, забавный факт, трон у них передавался исключительно по женской линии. И я часто слышала шутки про то, что, наверное, именно это пиктов изгубило. Но у нас уже вторая опасная феминистическая ситуация в подкасте, и надо с этим заканчивать. Вернемся к меду, о женщинах и их образе в литературе поговорим в следующий раз, потому что там на самом деле есть о чем поговорить. Итак, отрывок из «Вереского меда». «Вереский напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей малютки медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, лежал живой на мертвом и мертвый на живом». Дальнейшие события этого текста вы, вероятно, знаете. Шотландцы перебили всех, кроме старика Медовара и его молодого ученика. Старик пообещал шотландцам выдать секрет напитка, если они убьют ученика. И когда его желание выполнили, Медовар отказался открывать секрет и объяснил, что мальчик мог его выдать по молодости лет, а теперь тайна верескового меда умрет вместе с Медоваром. Это грустная история про ценности и традиции народа, но, кстати, основанная на реальных событиях, потому что, но стоит сделать заметку, что в первоисточнике речь идет не о меде, а об эле. Вереск издавна считался в Шотландии растением бессмертия. Говорят, что он растет только на тех полях, где не проливалась кровь. И из него делали все: от свадебных букетов и подушек до ароматного пива, которое как раз называли волшебным эликсиром, волшебным зельем. И варилось оно из солода и цветов вереска, в которые нередко добавляли мох и полынь, и есть мнение, что у такого эля был легкий наркотический эффект. В начале 18 века Шотландия лишается свободы и становится частью Великобритании. Многие обычаи запрещаются, в том числе и вересковый эль. Теперь пиво можно варить только из солода, хмеля и воды. Непонятно почему, но так было. Больше двух веков напиток считался утерянным, но в конце 20 века один пивовар обнаруживает рецепт старинной гельской семье и воскрешает. Эль расходится сначала по шотландским пабам, а потом и завоевывает мир. Более того, вересковый эль можно попробовать даже сегодня. Он продается под названием «Лянфраук». Кажется, так это произносится. Если вам будет интересно, я скину точное название тем из вас, кто напишет мне в комментариях или в директ. Бутылочка стоит 255 рублей. Вполне нормально, чтобы попробовать кусочек книжной истории. И вообще, спасибо 21 веку. Сегодня находятся умельцы, которые способны воссоздать забытые напитки. Взять хотя бы историю вина из одуванчиков. Вы точно знаете его по книге Рэя Брэдбери по одноименной. Там для главного героя Дугласа образ вина из одуванчиков — это такой чистый свет в бутылках. Каждое лето его дедушка готовит такое вино, а им с братом за сбор цветов для него платят по 10 центов. И это реальная история жизни Брэдбери. Его дедушка действительно делал такое вино, и это вино действительно было весьма популярно, особенно в Англии. Вкус у него цитрусы, одуванчики, травы, свежее, искристое вино, легкий, очень легкий летний вкус. У нас его тоже, кстати, начали делать. Его делают в Питере, в одном месте, насколько мне известно, но каждый год количество бутылок сильно ограничено, и ценителей хватает, поэтому партии разлетаются очень быстро, и если вы зазевались, то велика вероятность запросто упустить последнюю бутылку. Я уже два раза это исполнила. Впрочем, это вино можно приготовить самому, если в вашем саду достаточно цветов и у вас есть достаточно времени, потому что настаивается оно минимум полгода. А ведь даже в ряду книжных вкусов, еды, напитков, всего того великолепного многообразия блюд, которые мы с вами сегодня вспомнили и ощутили, даже среди всей этой вкусовой роскоши образ вина из одуванчиков лично для меня кажется особенно соблазнительным. Вот это я бы попробовала. Это такое чистое творчество, незамутненное впечатление, яркая эмоция. Достаточно необычное, чтобы не стать привычкой, но при этом достаточно простое, чтобы подойти любому человеку. Вино из одуванчиков — это, говоря словами Брэдбери, точно лето на языке. И сегодняшнюю трансляцию я хочу закончить именно этим вкусом и именно этим отрывком. вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лета. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит на земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора одуванчиков, тоже закупорить и сохранить. А потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнце уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось. И хорошо бы его снова вспомнить. Вот тогда он его и откупорит. Мы с вами сегодня откупорили не одну бутылку и продегустировали не одно великолепное блюдо. И, возможно, у вас за окном сейчас как раз тот самый январский день, с тем самым снегопадом, про который писал Брэдбери. У меня сегодня снегопада нет, но вот за окном декабрь, и скоро Новый год, и настроение особенно праздничное, особенно после того, как мы все это с вами освежили в памяти, послушали, попробовали. И я очень надеюсь, что наше маленькое книжно-гастрономическое путешествие доставило вам наслаждение. Мне оно однозначно доставило, но... Как вы могли заметить, название этого выпуска подкаста «Come Together» звучит как «Пей, как Хемингуэй», а вот про Хемингуэя-то мы так и не поговорили. На самом деле мы с вами еще про многое не поговорили, вы еще не знаете, зачем класть горящий сахар на скрещенные шпаги, и на кой черт Иосифу Бродскому сдался ресторан, и почему Пушкину тоже был знаком голод. Мы еще не наблюдали за Лолитой с бокалом любимого коктейля Гумберта и не пробовали мороженого из сирени. Но главное, мы еще не выпили с Хемингуэем. А с ним однозначно стоит выпить. Но все это сделаем совсем скоро, уже через пару дней. И если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, смело пишите мне их. Возможно, я смогу ответить на какие-то вопросы уже в следующем эфире. Но в любом случае мне будет очень приятно знать, ваше мнение об услышанном. А сегодня я с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Come Together» и я, его автор, Камилла Лысенко. Не забывайте, пожалуйста, наслаждаться жизнью.